чит, аспект чит. С ее помощью мы можем осмысливать мир, дхарму, исследовать все это Сарасвати. В каждом живом существе есть эта познающая активность, познающая способность. В человеке она проявляется как буддхи. Разум, осознающий разум. Это также воля. Усиливая буддхи, мы освобождаемся от клеш, от эго, развязываем нити кармы с помощью буддхи. Сильный буддхи делает человека счастливым, волевым, дает ему самодисциплину, самоконтроль. Слабый буддхи, напротив, делает его уязвимым, текущим по волнам кармы, неспособным к самонаблюдению, осознаванию, вивеке. Однако сам по себе буддхи, духовный разум у нас, он не светит сам по себе. Он как бы отсвечивает светом атмана, буддхи-проводник атмана. Поэтому буддхи до некоторой степени может быть развит, открыт при помощи воли, тапасии. Но больше он основывается на вере. Вера есть связь с Божественным Источником, мистическая связь с Абсолютом. И вот когда наша вера пробуждается, то буддхи тоже усиливается. Буддхи связан с Юпитером, Брихаспати, принцип Гуру, он осуществляет принцип Гуру. Если Сахасрара чакра – это Атман, то Аджна чакра – это Буддхи. Ахамкара – это Анахата чакра. Манас – это Манипура чакра. Так, немного почитаем текст, называемый Ишвара Пратьябхиджня Карика, известного святого Уттапаладевы. Этот текст принадлежит традиции Санатанадхармы, школе кашмирского шиваизма, очень близкой по нам, в некоторых местах пересекающейся. Также он является авторитетным для всех школ Санатанадхармы, которые мы уважаем и признаем как важные. И начинается этот текст, раздел знания, с такой шлоки святого Уттапаладевы. Каким-то образом, достигнув статуса слуги Махешвары, имея желание помочь людям, я инициирую в них узнавание Божественного, причину достижения соединения с совершенством. То есть через этот текст он стремится не дать какие-то знания, а инициировать в тех, кто слушает, читает, причину достижения связи с Богом, узнавания Божественного. Причем он говорит именно с позиции сахаджи-дхармы, не достижения, а узнавания. Узнавание отличается от достижения или воспоминания. Узнавание означает что-то знакомое, близкое, родное, но сначала по ошибке нераспознанное. Например, вы встречаете человека, и не можете понять, кто он такой, где-то я его видел. Где-то мы с вами встречались, не могу понять, не могу вспомнить. А потом внезапно какая-то работа внутри вас происходит, и вы вспоминаете, так это же мой двоюродный брат. Как я не узнал, говорят, не узнал, богатым будешь. Или мы можем не узнать близкого родственника, мать, отца, если в толпе и со спины, или брата.
В индийских фильмах. Как в индийских фильмах.
Да, вся индийская, как бы, Болливуд, индийский кинематограф. Как говорят там, полфильма танцуют, полфильма дерутся или плачут. А в конце они братья. В одной матери рождённые. Это тоже видение передано. Бывает, мы не узнаем родственника в темноте или в толпе, а затем, когда мы лучше присмотримся, мы видим, что это совсем не чужое, это то, что мы давно знали. Это очень близкое, очень знакомое. И принцип самоузнавания в учении лай-йоги в нашей традиции – это третий важный принцип после самоосвобождения и самоотдачи. И он считается вершиной тайной тайн. Вообще я до 25 года планировал говорить о самоотдаче. То есть я говорил до 2012 года где-то, 13-го, о самоосвобождении лет последние 10-12. По планам до 2025 года о самоотдаче. И после 25 года, ну там, до бесконечности, насколько хватит шакти, о самоузнавании буду говорить. Подробно, потому что это высокая дхарма. Но понемногу мы подбираемся к самоузнаванию. К самоузнаванию — это уже реализация, просветление. И доктрина самоузнавания, учение самоузнавания годится для высоких душ, овладевших самоосвобождением, самоотдачей, твердых в вере, в вайраге, вичаре и вивеке. То есть надо обладать, быть очень достойным великой душой, махатмой, чтобы по-настоящему воспринять дхарму самоузнавания.
Сам термин пратьябхиджня можно представить следующим образом. Прати абхи джна. Пратьябхиджня. Здесь префикс «прати» означает «против», «противоположное». «Абхи» означает направленность действия.
Поворот. «Прати» — поворот с противоположного.
«Абхи» означает направленность действия. «Иджна» — освещение, знание, познание. Обычно наше познание направлено во внешний мир, на те объекты, которое мы воспринимаем как внешнее по отношению к нам. Термин же «пратьябхиджня» указывает на обращение процесса познания в противоположную сторону, к самим себе, к своей собственной истинной самости.
Пратьябхиджня невозможно без обнаружения внутреннего наблюдателя, свидетеля. С нее начинается даже самоосвобождение. То есть мы должны где-то обернуться внутрь и найти свидетельствующее осознавание. Это как бы, как говорят, азбука или азы духовной жизни. Но пратьябхиджня идет гораздо дальше. Она узнает самого себя как единого с Абсолютом. Весь мир как проявление своего сознания. И это невозможно сделать на уровне ума. Невозможно сделать от имени эго. Это там гораздо дальше, за умом и за эго. Это еще один, как бы такой последний переворот сознания на пути к просветлению. Когда мы осознаем внешний мир как единый с нашим сознанием. Есть много переворотов в духовной жизни, на духовном пути. Такие микроперовороты, сначала, допустим, переворот в ценностях и смыслах. Мы называем это разочарование в сансаре. Когда понимаешь, сансара бессмысленна, и те цели и модели поведения тоже бессмысленны. Вот хорошие, казалось бы, цели и модели, там, построить дом, вырастить сына, посадить дерево. Но они годятся на определенном духовном уровне. То есть для того, кто пришел из адских измерений или из мира голодных духов, для незрелой души, для которой высшие категории там, духовной жизни, этики, познания закрыты, то эти цели хороши. То есть они ее будут как бы двигать. Душа должна иметь цель, санкальпу жизни. И когда существо пришло из мира животных, такой шариков, то ему говорят, ты вот давай живи не для себя, ты не животное, ты не должен там есть, пальцы выкупляться и обороняться как животное. Вот построй дом, там, передай потомству какие-то свои знания, там, улучшай экологию, забудьте об окружающей природе, хотя бы дерево посади. То есть хотя бы элементарные какие-то смыслы задаются такой душе. Но, конечно, садху, духовного искателя, эти смыслы, ценности не удовлетворяют. И он разочаровывается, идет дальше. Вот это первый уровень разочарования в сансаре. Потом идет уровень понимания настоящих смыслов, ценностей жизни. Еще один переворот, когда мы выбираем, да, я пойду путем освобождения, я пойду путем просветления, путем святых. Когда авторитеты, типа там Ленин, Сталин, там еще кто-то, Карл Маркс, кого какие, там, перестают быть авторитетами. Когда мы понимаем, авторитеты — это святые. Вот. Авторитеты — это йога Васиштха, Трипура Рахаси, там, Веды, Упанишады, а не программа партии на ближайшие 20-летия. А ведь 30 лет назад так было. У нас учительница в школе, я учился в 9-10 классе, она даже химию объясняла через призму решения 26-го съезда КПСС. Как ионы там вступают в сложные химические связи с точки зрения решений пленума ЦК. Это было смешно, как, а куда деваться, если пришла установка из Горана. Да? Вот это пример, когда человек следует не тем авторитетам. Но когда мы понимаем, что есть высокие авторитеты, и они обязательно не из мира людей. То есть никто в мире людей не является авторитетом. Ни царь, ни герой. То есть авторитет для людей должен быть выше, из более следующего мира. Вот садху для людей может быть авторитетом. Джняни для людей может быть авторитетом. Ситх тем более, божество тем более. И вот все авторитеты для нас связаны не с миром людей, а с чем-то более высоким. Это тоже переворот сознания, когда мы понимаем, что хочешь быть счастливым, слушай авторитеты, руководствуйся, живи по авторитетам, не живи из обывательской морали, не живи из человеческого ограниченного кармического видения, не даже из собственного эго, не старайся жить упорством. Опирайся на авторитет. И эти авторитеты обязательно тебе помогут. Тоже переворот. Следующий переворот связан с открытием внутренней реальности, медитативного пространства, медитативного опыта тонкого тела, выхода тонкого тела за пределы физического, осознавание себя во сне со сновидениями. И если кто его переживает, он понимает, вау, я не тело. Я, тело лежит на кровати, я могу ходить, мне тело. Я могу даже пройти сквозь стену, заглянуть далее. Он понимает, есть тонкий мир, есть законы тонкого мира. И души, которые покидают тело, они подчиняются этим законам тонкого мира. Очень много разных нюансов, законов тонкого мира. Это тоже переворот сознания. Я способен существовать как душа, как тонкое тело, выходить из него, возвращаться в него. И вот медитативный опыт внутри, он показывает, я не только тело, я даже не тонкое тело, я еще глубже, я пространство. Это еще один переворот. И вот душа, садху, переживает много таких просветлений, мини-просветлений. Узнал истинные авторитеты, узнал истинные ценности, потом узнал, что ты не тело, а тонкое тело. Узнал, что ты не тонкое тело, а ты пространство сознания, причинное тело в глубокой медитации. До пятой дхьяны дошел. Дыхание останавливается между третьей и четвертой дхьяной. На пятой дхьяне познается бесконечное пространство, на шестой — бесконечное сознание. Состояние отсутствия объектов признается на седьмой тхьяне, переживается. Другой переворот связан с тем, что вот эта внутренняя пустота даже в бодрствовании может удерживаться. Это уже переворот, связанный с внутренним наблюдателем. То есть даже не в медитации, а бодрствуя, я могу осознавать себя. Во мне воспитан, выращен внутренний свидетель, он сильнее эмоций и мыслей. Третий переворот, вернее, там, пятый переворот, когда мы внутреннего свидетеля раскрываем и обнаруживаем как подобный пространство наяву, как непрерывную Шамхави-мудру, полную величия, божественного достоинства. И то уже раскрываются аспекты сахаджа-стхити, естественного состояния. И это только-только мы приблизились к стопам Бога. Это только-только мы стали нормальными садху. Многие считают это великим просветлением, а я бы сказал так, что это все вещи, просто они делают нас мудрыми людьми, делают нас садху и джняни. И следующий переворот, когда в естественном состоянии осознанности, подобному пространству, мы открываем божественность. Мы открываем абсолютность. Это Бог, это стопы Бога, а следующий – сам Бог. И эта божественность начинает со всей величайшей силой, величием, красотой, чистотой, святостью и мощностью нас благословлять, нисходить. Вот этот переворот связан с Ануграхом. И вот где-то сколько мы насчитали? 7 где-то переворотов таких, или 8. И вот Пратья Бхиджни – это, можно сказать, завершающий, последний переворот, где все, последняя точка прибытия с точки зрения мудрости, джняна, где мы, наконец, обретаем эту мудрость. Окончательный поворот к своему изначальному божественному лицу.
Но это вовсе не означает, что мы просто погружаемся в самих себя, абстрагируясь от внешнего мира, то есть просто гипостазируем «я», «ахам», в ущерб «это» и «дам». Ведь внешние объекты в кашмирском шиваизме не есть нечто, существующее само по себе, отдельно от сознания. Они являются отражением вовне той потенциальности, которая изначально пребывает в абсолютном сознании, чит. Поэтому, обращая процесс познания и всматриваясь в глубины своего «я», мы как бы от отражений идем к оригиналам, возвращаясь к истокам бытия сущего, где объект пребывает в неразрывном, недвойственном единстве с субъектом. Тем самым мы познаем истинную суть, таковость того, что обычные существа, пашу, воспринимают как внешние объекты познания.
В обычном, непробужденном состоянии внешний мир воспринимается как внешний, но садху знает секрет, что внешний мир в каком-то смысле тоже проецируется сознанием. Сложная, очень глубокая теория, очень глубокая мудрость и познание. Какова взаимосвязь внешнего мира и сознания? Я привожу такой пример, что ум, сознание подобен такому волшебному принтеру, который постоянно находится в работающем режиме. И он непрерывно, секунда за секунду, день за днем, ткет, распечатывает нашу карму, нашу ситуацию, наше будущее. Он постоянно работает, он материализует это. В детстве я всегда думал об одной вещи. У меня была такая философская концепция, в 6 лет, может быть, еще. Универсальный исполнитель желаний. То есть я всегда думал, как бы иметь такую вещь, как ну, все дети так думают, чтобы все желания исполнялись. Когда я много концентрировался на этом, я понял, в конечном счете, этот исполнитель желаний есть, это он внутри, он атман. И у детей много таких вещей, например, они там волшебные спички там, и так далее. То есть у них есть чувство, что их атман обладает этим потенциалом. Их атман обладает волшебством материализовывать события. Они абсолютно не ошибаются, если дети имеют открытые будхи. Поэтому детская культура – это такая наивная культура, но культура мудрецов, культура наивных джняни. Потом общество, воспитание, образование забирает у них эту культуру и опускает их на уровень эго, на уровень манаса, ума. Ну, вся детская культура, она магическая, в общем, магическая картина мира. То есть детское сознание и сознание ситхов похожие, только дети инфантильные, ситхи более глубокие. Но они примерно в одной и той же реальности пребывают, в астральном мире. Помнят многие вещи, прошлые жизни, общаются там, с тонкими сущностями. Пока общество, падение праны, энергии не заберут у них это. Пока не отключат тонкие контуры сознания и не поставят их в обойму. В обойму социальных отношений, колею там семейных связей, карьеры, эго. И вот этот универсальный исполнитель желаний — это и есть сознание. Ум мы называем не только понятийным, но также тонкое тело, причинное тело. Именно он создает нашу карму, материализует события. Это реальный материализатор событий. Теоргические практики, тавматургические. Ануштхана, мантра садхана, ягья построена на том, чтобы можно изменить потоки своего ума. Когда мы делаем ягью Лакшми для процветания или Махамритюнджая, что мы создаем? Поток в уме. Другое течение тонкого тела. И это течение, оно устанавливает связь с альтернативными вариантами Вселенной, и происходит материализация. Просто материализуется другой вариант событий, другой вариант развития Вселенной. Если мы глубоко провели практику теоргическую, ягью, или даже санкальпу выразили, состояние самадхи, такая материализация происходит. Это значит, мы сумели дать команду этому универсальному принтеру, и он начал распечатывать, повернулся в другом направлении и начал распечатывать другие ситуации, другие события. Он активировал в пространстве Вселенной другие силы, божеств других, они притянули других людей, и все как бы изменилось. И вот этот секрет, который позволяет управлять реальностью ситхом, секрет парасаттарка-логики. И когда бывают события какие-то, происходят геополитические или экономическая рецессия, спад, кризис, это значит, что в коллективном сознании множество умов развернулось не туда. И умы начали распечатывать какие-то негативные ситуации. И сначала бывает, как кто-то недоволен в обществе, начинает критиковать, кто-то цепляется эгоистичен и начинает порождать негатив по отношению к другому, общество поляризуется, появляются враги, они начинают сражаться, и все перемещают себя в совершенно такой негативный тоннель реальности. То есть сначала умы меняются, а потом материализация негативных вещей. И напротив, когда в обществе много святых, спокойных, радостных умов, они генерируют очень хорошую бхаву, хорошую атмосферу, идет расцвет. И тогда начинается и внешний показатель расцвета. Все начинает цвести и расцветать. Это касается и отдельного человека, и касается целых империй и государств. И вот эти спады кармического видения, сознания и подъема, это подъем и расцвет цивилизации. Все это связано с сознанием. Со способностью сознания материализовывать различные события. И вот бывает так, что человек сам материализовывает свою судьбу, его ум. И он сталкивается с одними и теми же проблемами. В Гималаях, в Непале, в России, там, в Украине. Он едет в одно место или в другое, а все то же самое остается. Незначительно все меняется, потому что его ум ту же тенденцию имеет. Он распечатывает те же события, притягивает те же ситуации, тех же людей. Вот духи в тонком мире, многие, когда они оставляют тело, они часто совершают одни и те же действия. Привязанность, тенденция их ума такова, что вот они, какой-то яркий отпечаток при материальной жизни был, и бывает 30 лет прошло, а в один и тот же день, это как день сурка, они идут в одну и ту же атаку. Если воюют, или играют в одну и ту же игру. И вот когда дух покидает тело, то он видит себя в той одежде, в которой он покинул тело. То есть его, эта одежда не материальная, она могла бы быть любой. Но его ум рисует эту одежду именно в таком виде, в каком он покинул тело. То есть у ума очень сильная тенденция. Ум рисует тонкое тело, и он не может даже это переменить. Но садху могут менять, потому что они учатся визуализации, они представляют себя в облике иллюзорного тела божества. Они постепенно обретают власть над умом. Или если человек был злой, совершал грехи, то его ум что рисует? Топор рисует в тонком теле, плеть, дубину. И он в тонком теле выбросить даже ее не может. И другие духи видят и говорят: тебе к нам не надо, светлые духи, ты какой-то невменяемый, ходишь с палкой, иди там к адским духам, они тебя примут. И он приходит таким же, и получает такую компанию. И они начинают бить друг друга. Вот он ад. Ум это все нарисовал, он все это материализовал.
Пратьябхиджня лучше всего переводится с санскрита словом «узнавание» или «самоузнавание». Это именно узнавание, а не познание или же воспоминание. Ведь познавать можно и нечто новое, то, что ранее никогда не знал. Но истинная самость — это не нечто новое, неизвестное прежде. Каждое существо в действительности есть Шива, который сам на себя своей собственной силой и по собственной воле наложил ограничения.
Итак, души, когда они не знают, что они есть Шива, не знают своей абсолютной природы, то их умы в отрыве от этого божественного света, божественного принципа, они все равно обладают способностью материализации. Они все равно обладают способностью к проецированию реальности. И вот их умы проецируют их в сансарном, в кармическом облике. И вот фактически вот сейчас мы тоже спроецированы. Вот это рождение, что это? Это тоже проекция. Мы спроецировали свое физическое тело, свое тонкое тело. И эта проекция была осуществлена не из знания джняны, а она была осуществлена из кармы. Из кармы, значит, примешались тенденции какие-то. Вот ум обладает такой способностью. И наша задача путем духовной жизни, осознав, узнав «я есть Шива», обрести способность, власть над этими проекциями. То есть, если мы стремимся к освобождению, то что значит? Мы реализовываем сущность Махавакхи Ахам Брахмасми или Шивохам. Это одно и то же. То есть, я един с Абсолютом, я сам абсолютен. То есть, я обладаю качествами чистоты, совершенства, мудрости, всепроникновения, ниракара, недеятельны, вне времени, калатита. И вот тогда я буду проецировать себя из этого, из величайшего состояния, не из кармы. Не из кармы своей, не из кармы рода, не из кармы родителей. И я спроецирую себя в любом аспекте, в виде божества, даже в виде Брахмы, Творца Вселенной могу себя спроецировать. Потому что такое знание, оно позволяет это. Но когда есть аджняна, неведение, то можно себя спроецировать только в виде какого-то ограниченного существа. В зависимости от пропорций, гун, сатва, раджас, тамас, либо в виде прета, голодного духа, либо в виде асура, либо в виде человека, в виде животного. Вот такие проекции доступны. Чтобы получить высокие проекции в виде ангела, в виде апсары, даже гандхарва, то все полупросветленные существа, надо уже иметь определенный уровень идентичности ахам, брахмасми, шивохам. В виде ситха, в виде деваты, в виде маха-деваты, великого божества, в виде брахма-творца. Доступ к этим проекциям возможен, когда мы освобождаемся от кармы, когда мы узнаем себя как ахам брахмасми, шивохам. И карма вообще не проецируется из нашего сознания, а все вот эти вот как бы проекции, иллюзорные тела, это все материализация шакти, благодаря творческой энергии спанды. Она не происходит из кармы, это все возможно из лилы. Это игровые манифестации, это уже не кармические проекции, это все игровые манифестации абсолюта. Игровые, значит, полностью свободны от кармы. Абсолют играет через них. Манифестации, значит, уже не ум, не эго распечатывает, а сам абсолют. Они полностью чистые. И вот в чем различие, где вот это разделение, то ли кармические тела наше сознание печатает, то ли игровые манифестации в облике божеств. Допустим, Шива, Лакшми, Даттатрея, Дурга, Сарасвати, Рама, Сита и прочее. Это все игровые манифестации абсолюта. Абсолютно игровые, не связанные с кармой, беспричинные, нет прошлого. Нет памяти, нет омрачения ограничений, нет родовой кармы. Абсолют уже сам играючи, развлекаясь через какие-то дживы, великие души, связанные с Абсолютом, проецирует себя так. Но когда мы отделены от Абсолюта, то наш ум тоже проецирует, но это становится кармой, это становится ограничением. И вот момент самоузнавания, освобождает нас от таких проекций. Говорят, человек больше не родится в сансаре. Да? Не будет больше таких проекций. Ум больше не нарисует. Я рожусь там-то, приму такое-то тело. Ум нарисует только великую чистоту. Я не рожусь. Я манифестирую играючи, как божество во многих формах, в многих локах. Может сначала как одна форма в одной локе. А потом, когда глубже процессы самоузнавания будут нарастать, и во многих формах, и во многих локах, манифестируясь играючи, совершенно спонтанно, беспричинно, милостью одной ануграхи, без всяких связей с кармом. И вот разница между сансарой, вот такой нечистой проекцией, и нирваной, реализацией недвойственности, она в том, есть ли самоузнавание в данный момент или нет. Творчество из самоузнавания – это игровая манифестация. Все аватары Вишну – это игровые манифестации. Все ситхи, риши, боги – это игровые манифестации. Если самоузнавания нет, то вместо игровых манифестаций происходит воплощение, кармическое воплощение. Сочетание родовой кармы и собственной кармы дживы.
Поэтому для любого индивидуума истинная самость не может быть чем-то, что он никогда не знал и теперь впервые познает.
Абсолют мы всегда знали. Внутреннее знание Абсолюта у нас всегда присутствует. Внутренняя божественность всегда нам присуща. Но есть некоторые сложности. Мало. Мало — это загрязнение. Майя мало, загрязнение — иллюзии разнообразия. Карма мало, загрязнение чувством делателя. Картритва Будхи. Я делаю, плоды, результаты принадлежат мне. Я конечный получатель, выгодоприобретатель, я конечный бенефициар всех действий. И анава мало. Я человек, я личность, я отдельное существо. Вот эти три мало, они не дают нам воспринимать прямо божественность. И их йогин старается стереть во время садхи.
Также нельзя сказать, что прачхапхиджня – это воспоминание, смрити. Ведь обычно мы вспоминаем то, что познали когда-то в прошлом, а теперь объекта познания уже нет. Но истинная самость есть всегда. И возвращаясь к тому, что мы когда-то знали, как бы вспоминая это, мы в действительности зрим то, что присутствует здесь и сейчас. И более того, что всегда есть, было и будет, пребывая за пределами времени и пространства.
Это очень хорошие новости для садху. Просто великолепные новости, если вдумываетесь. Еще раз прочтите вот последние две строчки.
Мы в действительности зрим то, что присутствует здесь и сейчас.
Бог, Абсолют, присутствует здесь и прямо сейчас. То есть, если бы Он где-то очень далеко присутствовал, это большой путь. Если бы он в будущем был, это тоже большой путь. То есть очень далеко, через миллионы жизней. Мы в этой точке, а нам надо попасть в другую точку. Очень большой раздел, очень большая разделенность. Но Дхарма говорит, он здесь, вот здесь, вот он сидит. Вот он в вашем теле. И он сейчас, в настоящий момент, как говорят в английском, right now, прямо сейчас. Вот само осознавание божественности здесь и прямо сейчас должно нас очень сильно менять. Мы должны думать, так чего же я тогда? Мне же надо обратить на это внимание. И вопрос просто в обращении внимания. Вот у нас есть свобода воли, свобода выбора, и мы можем проигнорировать это. Мы можем обратить внимание на ум, на эго, на внешние объекты. Вот сам факт обращения внимания на то, что Бог здесь, то, что Он сейчас, Он начинает медленно пробуждать нас. И вот сахаджа-стхити, естественное состояние, это всегда помнить, Бог здесь, Бог сейчас. А раз так, то я могу прямо сейчас быть с Ним в контакте. Я могу прямо сейчас пользоваться его анандой, радостью. Я могу прямо сейчас просто танцевать от радости. Я могу прямо сейчас быть свободным от всех проблем. Я могу прямо сейчас избавиться от всех страхов. Я могу прямо сейчас отдалить клеши. Потому что я прямо сейчас могу быть подключенным к такой незримой мудрости и силе. Просто мне надо учиться быть внимательным. Прямо сейчас я могу возвыситься над кармой и не быть рабом кармы. Нужно просто быть чуть-чуть повнимательнее. Это очень хорошие новости для садху. Прямо сейчас я могу быть вдохновленным, боговдохновленным, благословленным. Даже если я несовершенен, то есть совершенных нет в сансаре, вы всегда будете несовершенны, вы никогда не дождетесь совершенства. И многие ждут совершенства. Идут годы, я еще лучше делаю асаны. Я еще лучше очистил иду и пингалу. Я еще лучше открыл чакры. Я еще лучше изучил текст. Я еще сильнее обрел концентрацию. Я еще лучше там могу читать мантру. Это, конечно, надо делать, но совершенству вы никогда не достигнете совершенства. Если вы будете откладывать связь с Божественным, то это совершенство не будет достигнуто через миллиарды жизней даже. Все равно там, вы будете хуже Брахма, хуже какого-нибудь Махасидха. Все равно вы не будете совершенны. Но доктрина самоузнавания говорит, что вы не там ищете совершенство. Вы в себе его ищете. А Бог уже совершенен сейчас. И вам надо и в Боге его искать. Вместо того, чтобы искать совершенство в себе, в других, вам надо искать его в Боге. И вам надо узнавать себя как полностью целостным с Богом, здесь и сейчас. Тогда внезапно вы видите, чувствуете, вот совершенство, вот оно здесь, вот оно прямо сейчас. И оно божественно, оно не имеет отношения к вам, как личности, как эго, к телу. Но парадоксальным образом оно в вас, оно и есть ваша подлинная суть. И вот узнать это совершенство в себе, не требующее поправок и исправлений, это и есть дух пратьяпхидны, самоузнавание. И тогда проблематика несовершенства, она снимается. Да, я как тело несовершенен, как ум несовершенен, как прана, как тонкое тело, я во многом несовершенен. Но как абсолют, абсолют совершенен, он прямо здесь, прямо сейчас. И он внутри меня тоже. Я беру в расчет вот это совершенство. Вот когда мы начинаем брать в расчет это совершенство, это начинает понемногу вас окрылять, вдохновлять, благословлять. Значит, это что? Это признак того, что ануграха. То есть сияние этого совершенства постепенно нисходит и вас тоже благословляет. Появляется ананда, появляется чистота, появляется легкость и спонтанность, и внезапно вот те кармы, ограничения, что держали, они начинают уходить. Действительно, благословение, ануграха, действительно, можно жить в радостном, священном состоянии. Можно не делать карму, а играть.
Лучше всего сказать, что пратьяпхиджня – это узнавание или самоузнавание. Узрев в ходе процесса самопостижения свою истинную самость, мы одновременно с этим понимаем, что встретились с чем-то высшей степени родным, с тем, что изначально было нашей истинной природой, которую мы ранее знали, а потом, в силу ограничивающего действия майи, как бы забыли.
И это не повод для гордости эго. Напротив, эго понимает свое смиренное положение. Вот если есть гордость эго, это значит эго не понимает своего положения, оно на самом деле внутри очень неуверенно, и оно занимает позицию самоутверждения, постоянно стоит на рубеже своих границ, боясь, чтобы его из этого положения никто не скинул. Человек, он всегда напряжен. Ну и так, этот враждебен, этот посягает на мое там, на мои рубежи, этот тоже, этот, он все время в каких-то счетах, все время в самоутверждении, в защите, в ограничении. Значит, он сильно не уверен. Он должен как бы локтями прокладывать себе дорогу в жизни. И значит, мир делится на врагов и друзей. Но я говорю про мирского человека больше. Но у садху эти тенденции тоже остаются. Они могут быть скрыты, Они могут быть отшлифованы, но внутри-то остаются. Это надо понимать. И тогда человек такой, он не уверен в своем совершенстве. Он постоянно вынужден его доказывать. Кому? И себе, и другим. И он пребывает в таком напряжении. Но когда происходит самоузнавание, мы понимаем, что, как говорят, Бог поругаем не бывает. Бог изначально совершенен, и что это совершенство надо не в себе доказывать, утверждать, а в Боге искать его. А Бог, он недосягаем, и он всегда совершенен. Тогда возникает большое смирение. Оказывается, все это не важно. Оказывается, не важна моя гордость, не важны мои чувства, мои самоутверждения. Потому что эта святость, она вот прямо здесь и сейчас, ей ничто повредить не может. И тогда садху смеется. Он просто смеется. Его нельзя оскорбить, его нельзя унизить. И Дататрея где-то говорит, что одно из препятствий для йоги, когда его почитают, восхваляют, наоборот, когда его хулят, наоборот, это для него как бы благоприятно. Почему? Потому что его эго может развиться, он может надеяться не на Бога, а на эго. Конечно, мы стремимся делать благоприятный образ в обществе и так далее, но я это говорю в индивидуальном смысле. И садху такой становится недосягаем для кармы, для чужих слов, для критики, для хулы. Он понимает, и он становится очень смиренным, но одновременно он становится очень величественным. И он величественный не в эго, а в Боге. Он становится настолько величественным, это величие так его благословляет, что ему даже смешно самоутверждаться, показывать это, с кем-то говорить, это смешно даже. Это как взрослый, он не придет в детский сад и говорит: смотрите, я владелец концерна, у меня есть автомобиль, у меня есть нефтяные акции, валютные вклады, у меня есть влияние в правительстве. В детский сад не ходят с такими заявлениями. В детском саду не самоутверждаются, это смешно даже. Таким же образом, душа, которая открыла эту божественность, величие божественное, она становится смиренной. Ей нечего среди людей это утверждаться. Она абсолютно в этом уверена. Она людей рассматривает, ну, как своих детей. Те, которые не постигли божественную мудрость, но сама не самоутверждается. У нее возникает всеприятие. Любовь ко всем, приятие всех. Сострадание ко всем без разделения. Гордость уходит.
То есть мы именно узнаем истинную самость как нечто уже ранее хорошо известное. Когда то, что переживается в настоящее время, обнаруживается тождественным тому, что ранее было уже пережито, это слияние, единение, переживание, постижение и называется узнаванием. Пратья Бхиджни.
Однажды мы это переживали, когда-то мы уже это знали, но не удержали это знание, в отличие от махаджан, великих душ, в отличие от ситхапуруш и дживанмукт, таких как Лакшми, Сарасвати, Шива, Дататрия. Во время очередного творения, очередной манвантары, сила, вуалирующая сила майи, пракрити, нас вынудила покинуть это знание и потерять его. Наши души не обладали силой самоосвобождения настолько, чтобы играть с этой майей во время творения. Часть душ осталась, и она осталась в святых локах, не подверженных воздействию майи. Джана-лока, Махар-лока, Тапа-лока. Места обитания эманации Вишну, эманации Дататрея, место, где живут ситхи. Они настолько глупые, как мы. Они не затуманили свое восприятие, не затуманили свое узнавание божественного. У них тела из света. И они не покидают своего трансцендентного положения. Нет нужды перерождаться в мире людей. Но и мы, и они, и мы, и Дататрея, и мы, и ситхи, и Баба Гараханатх, и многие другие святые, и Гуру Брахмананда, мы обладали этим знанием совместно. Мы обладали этим знанием вместе. Но потом мы разделились. Мы не сумели его сохранить, а они сумели. На то, потому что они дживанмукты. Они устойчивы этой мудрости, а мы неустойчивы. Мы выпали из нее. Раджас тама заставили нас покинуть. И вот теперь мы возвращаемся к тому, чтобы снова узнать это. Вспомнить и признать.
Интересно отметить, что Ишвара Пратьябхиджня Вимаршини Навагупта подчеркивает еще такое значение префикса «абхи», как «непосредственно близкое». Тем самым дается понять, что узнаваемое не есть нечто отдаленное от нас. Это весьма важный момент. Ведь, казалось бы, индивидуума Джио в конце его пути погружения в неведение отделяет от собственных истоков Парамашива множество этапов манифестации и соответствующих уровней бытия. Но в действительности абсолютное сознание охватывает и пронизывает всю манифестацию, непосредственно присутствуя во всем сущем. Так в Спандакарике говорится: «Поэтому в слове, в объекте, в сознании нет состояния, в котором отсутствовал бы Шива. Вкушающий, благодаря вкушаемому, пребывает повсюду и везде». Следовательно, узнаваемая нами истинная самость всегда находилась и находится чрезвычайно близко от нас. Более того, можно даже сказать, что она непосредственно присутствует в нас, тем самым давая нам бытие, но мы этого не видим.
Но мы этого не видим. Выражение святых есть такое: это так близко, что ты не можешь поверить. Это так доступно, что это для тебя трудно.
Поэтому, чтобы найти себя, не надо никуда далеко идти. Надо просто узнать, постичь то, что всегда пребывало рядом с тобой. Для иллюстрации этого момента весьма часто используют образ бедняка, который живет в хижине, где зарыт богатый клад. Чтобы стать богатым, ему надо всего лишь узнать, что он и так в действительности богат, что у него под ногами золото и драгоценные камни.
Это известная история про мастера и бедняка. Бедняк зарабатывал на жизнь, собирая хворост. Мастер остановился у него переночевать, и когда он заночевал, он увидел, что вместо камня крестьянин ему предложил спать на своей постели. Он был настолько беден, что даже не было подушки, вместо подушки был камень. Мастер, обладая проницательностью, обнаружил, что этот камень из чистого золота, просто грязный. И бедняк не знает об этом. Он тогда сказал, что ты спишь на огромном слитке золота. Бедняк узнал это, он очистил его, продал, разбогател и купил несколько деревьев. Ему не нужно было больше собирать хворост. Получил ли бедняк от мастера что-то новое? Нашел ли он золото где-то в другом месте? Нет. Был ли момент необладания золотом у бедняка, растянутый по времени? Достиг ли он в будущем его? Нет. Прямо у себя дома, на месте, где он спал. Прямо в тот же момент, и даже в прошлом, золото было. Был важен момент самоузнавания и момент указания мастером на природу золота. Вот эти моменты были важны. Был важен также момент признание этого факта бедняком, очищение его и использование. Вот эти три момента.
Теперь вновь вернемся к одному из стихов. В нем автор говорит о себе. Как-то, каким-то образом, достигнув статуса слуги Махешвары, быть слугом Махешвары означает воспринять его божественную волю и целиком следовать ей как своей собственной. То есть мы здесь отнюдь не имеем ситуацию двойственных отношений, когда слуга отличен и отделен от своего господина. Стать слугой Махешвары означает достичь единения с высшим владыкой и стать адекватным проводником его божественной воли, будучи неотделимым от нее. Но как было достигнуто это состояние служения? В тексте говорится «как-то, каким-то образом». Этот термин здесь указывает на божественное благоволение ануграха и специфику способа его нисхождения в ту или иную личность.
Изменить свой статус на слугу Махешвары – это очень важный момент в жизни. Вот жил человек, жил, растил детей, работал, чем-то занимался, изучал что-то. копил деньги. Как он может стать слугой Махешвара? Что с ним должно произойти, чтобы он это осознал? Он должен как минимум понять очень многие вещи, что он не человек вообще, он абсолют. И он должен открыть себе этот абсолют с помощью мастера, дикши, садханы, самосвобождения, самоотдачи и, главное, самоузнавания. И вот тот момент, когда он откроет себе то, что он един с абсолютом, вот это тело, это воля, это прана, они все подчинятся ему. То есть, если ты знаешь, что ты Шива, то чьим слугой должно быть твое тело? Ведь все мы исполняем свою собственную волю. Но если ты не человек, а абсолют, то чью волю твое тело должно исполнять? Конечно, только волю абсолюта. Не волю же эго исполнять, не человеческую же волю, не человеческие же прихоти манасов, не прихоти же тонкого тела или там какие-то социальные вещи, там, что-то еще. Конечно, божественную волю. Вот когда человек понимает это, ахам, ахмасми, шивохам, то вопрос проведения божественной воли, слуги, служения божественной воли, статуса слуги Бога, он как бы вообще не стоит. Это естественно. Иначе просто быть не может. Поэтому один святой говорил, что святые пробужденные мудрецы — это руки и ноги абсолюта. Если ты един с абсолютом, то чьими еще руками и ногами ты должен быть? Ну, не духа же какого-нибудь, не мары и не сансарного божества, а, разумеется, абсолюта. Поэтому статус слуги божественного приходит абсолютно естественно. Это уже не статус кармического человека. Слуга божественного, он не в карме. Он как божество пребывает в игре лили. У него есть какая-то игровая миссия, лила, по проявлению этого божества. Но что делать, если такого самоузнавания нет еще? Тогда садху, он принимает севу. Он становится севаком, служителем тех, кто представляет божественного, его представителей. Допустим, есть царь, ему служит министр, он проводит волю царя. Пока он не пробудился, он принимает такую миссию служения представителям. То есть дхарме, санге, линии гуру, садху. Он служит тем, кто представляет божественное, пока его восприятие полностью не очистится. Вот это и статус божественного. То есть чистый слуга божественного — это тот, кто реализовал самоузнавание, а тот, кто не реализовал, он пытается это сделать, становясь слугой представителей божественного, проводником божественной воли, через какие-то опосредованные вещи, пока собственная его воля не слилась в божественном процессе самоузнавания.
Ануграха — это одно из пяти божественных действий Шивы, направленное на раскрытие истинной божественной природы индивидуума. Это весьма важный момент, на который необходимо обратить особое внимание. В качестве конечной причины, как сокрытие сущностной природы, то есть попадание той или иной личности под власть Майи, так и ее раскрытие, то есть освобождение от пут Майи, выступает сам Шива.
Вот за нашей обусловленностью и за нашим просветлением стоит Абсолют, стоит Бог. То есть на относительном уровне, конечно, мы сами идем к просветлению своими усилиями. И в иллюзию, в Майю мы тоже попадаем сами. То есть есть некоторый выбор. Но это только с относительной точки зрения. А если с более глубокой, с позиции недвойственности, с учетом того, что и мы сами тоже тело Абсолюта, то это все на самом деле такая нереальная лила Абсолюта. Шива играет и как бы играючи входит в Майю, в иллюзию. Для него это ничего, в глубине он понимает, что он никогда в Майю не войдет. Это наш ум может паниковать. Наш ум может, эго может привязаться, наше тело может страдать. А Шива внутри нас смеется. Мы даже не знаем, и он играет. Он говорит, я совершенен, я не могу впасть в Майю, я не могу никому привязаться. Я не могу страдать, когда болеет тело, я не могу эмоционировать, я свободен, я танцую всегда. Но ум наш может отдалиться от этого и не понимать, и страдать. И таким же образом Шива в нас, он идет к пробуждению, он играет в садхану, играет в пробуждение, в отношении гуру-ученик, монахов, саньяси, это все по-настоящему, но это лила его. Он также внутри улыбается. Он причина всего этого. Он нас привел сюда. Он нас побудил стать садху. Он сейчас побудил нас слушать тексты. Даже наша воля в каком-то смысле, это тоже его воля, трансформированная через призму манаса, эго, будхи. Вот такая лила.
Но данный момент ни в коем случае нельзя интерпретировать в рамках двойственного видения, когда Шива и индивидуум являются отличными друг от друга сущностями. Высшее божество и индивидуальные существа, по сути, тождественны друг другу. Это означает, что Шива сам на себя накладывает ограничения, тем самым создавая саму возможность осуществления божественной игры, творения и становления.
Бывает, спортсмены берут гири, гантели и тренируются с утяжелениями. И это для них игра. Телу может трудно быть, тело нагружается, но сам спортсмен, он радуется, играет, он тренируется. Считает, что он приобретет большую силу. Таким же образом, Шива, он играет в тело, играет в карму, играет в эго, в индивидуальность. Просто беспричинное развлечение. Играет в брата, в мужа, сестру, сына, отца, в царя, в солдата, в раба, в богача, в бедняка. Вот он развлекается таким образом. Такие игры ему нравятся. Даже в волка, в акулу, в птицу, в голодного духа, в привидение, в божество. Полная свобода развлечений. Но умы и искусственные интеллекты этих существ зарождают ложные центры, у них порождается индивидуальность, и они начинают думать, будто они не Шива, а что-то другое. И вот они выдумывают потом мир, кармическое видение, отношение, свою концепцию жизни. Но это все выдуманное. Все они одурачены этой игрой. Они одурачены этой игрой Лилы и Шивы. А единственный игрок это Шива для всех. Даттатрия, Бхагаван абсолютно. И вот самоузнавание означает прозрение вот этой вещи, прозрение вот этой одураченности, прозрение этой игры. Оказывается, никого нигде не было, кроме игры Шивы, самого Абсолюта и его Лилы. Переоделся в костюм матери, пришел как мать, переоделся в костюм отца, мужа, жены, брата, сестры, пришел. Переоделся в костюм волка, собаки, пришел. Такое большое костюмированное шоу. Но искусственный интеллект и умы забывают обо всем, воспринимают это как самосущее, как самодостаточное, выдумывают свою интерпретацию мира. И вот здесь начинается карма, связи, отношения, а вслед за ними страдания. И вот такие ложные воззрения, это и есть кармическое видение обусловленных существ, вот это и есть сансара. Ложное воззрение на реальность. Другой сансары нет, потому что вся реальность божественна, вся реальность полиигр Шивы, Шивы, Шакти, Пракрити. А вот ложное воззрение – это сансара, непонимание, выдуманная реальность. То есть реальность такова, Шива играет, вот это реальность. А это тот, этот человек, я иду, вот это выдуманная реальность. И в относительном смысле мы еще кое-как можем оперировать этой выдуманной реальностью в относительном измерении, разделяя воззрение и поведение. Но в абсолютном это коренная ошибка.
Когда приходит время, Шива снимает ограничения, что проявляется как спонтанное постижение существами своего тождества с божественным сознанием.
Приходит время, Шива говорит: ну все, наигрался в это костюмированное шоу, пора тебе пробуждаться, понять, что я есть ты, ты это я. Пора тебе всю эту выдуманную реальность просто растворить, открыть глаза.
Высшее божество пребывает за пределами любых ограничений, любых концепций и тому подобное. Оно абсолютно свободно и самодостаточно, сватантрия. Это означает, что его действия совершенно спонтанны и непостижимы в рамках системы причинно-следственных отношений мира становления. Именно этот момент и подчеркивается в этом рассматриваемом стихе, когда проявление ануграхи представляется словом, означающим как-то, каким-то образом, которое указывает на невыразимость, непостижимость на концептуальном уровне божественного действия.